Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, программа «Револьвер», Рафаэль Ардуханян с нами.
Доброе утро.
Доброе утро, журналист-американист. И говорить про что будем? Про Америку, конечно же, будем говорить. Все такое вкусное, даже не знаю, с чего начать.
Давайте не изменять традиции, да, про Америку.
Чтобы получить в очередной раз сообщение о том, а почему вы говорите про Америку?
Да, что, в России почему не смотрите? Сейчас все расскажем.
Но будем рассказывать, мы тут и про Америку, и про Африку, и про Азию, про все на свете. Понимаете, живем в такой период, когда происходит одновременно везде все, и сконцентрироваться на чем-то одном невозможно. А вот такой информационный синдром.
Самое главное,
синдром...
все влияет, это настолько все взаимосвязано,
да,
что начнешь говорить про Африку, и вдруг выходишь, как говорится...
А давайте про Африку. Американцы Африка это заходят прелесть, в Африку.
Да, зашли наконец-то в Африку. Приехал президент Кении, у нас выступал Джо Байден, забывал вопросы, каждый раз переспрашивал, какой у меня был вопрос. Но дело не в этом, это, как говорится, уже к этому мы привыкли. Дело в том, что это визит на высшем уровне руководителя страны из Африканской Республики Соединенные Штаты Америки. Евгений, как вы думаете, когда последний раз туда, в Америку, приглашали, и, соответственно, приезжал лидер африканской страны?
Ну, лет 30 назад.
Ну, вот 2008 год последний визит был, а вот сейчас у нас американцы вспомнили, ой-то, оказывается, у нас Африка есть, и вроде бы Африка очень благосклонна к Китаю и к России относится, давайте-ка мы устанавливать наши, как говорится, запоздалая такая реакция, и вот сейчас они, значит, усиленно пытаются на базе, я так понимаю, Кении, потому что больше там с ними, по-моему, никто разговаривать серьезно не хочет, по крайней мере, из окружения. Кения – это колония Англии, колоссальное влияние англосаксов. Там было сначала англичан до сих пор, потом это американцы. Я хочу напомнить, что именно в Найроби, в столице Кении, находится штаб-квартира Организации Объединенных Наций и очень многих международных организаций, которые, как мы с вами прекрасно знаем, контролируются совершенно конкретными англосаксонскими структурами. Ну вот и результат. Да, и я не говорю о том, что и президент, и вся верхушка, они все получили образование, большинство в Англии, а остальные в Америке. Ну, вот.
Но здесь же интересно следующее. Если открыть карту мира и посмотреть, где находится Кения, то сразу же виден ответ на вопрос, а почему именно Кения? Даже не столько, что там влияние англосаксов. Рядом Сомали, пиратское государство. Рядом, соответственно, Эфиопия, которая становится мировым хабом, конкурирует с Дубаем по поводу того, что это как аэродром, аэропорт подскока.
Да.
Плюс Судан рядом, а мы помним, что американцы забеспокоились, когда Судан начал налаживать отношения с Российской Федерацией. Там Красное море, там Йемен недалеко. И, в общем, да, а в Африке самой китайцы,
Евгения,
и русские.
Вы знаете, я с вами, вот как ни странно, я здесь не совсем соглашусь.
Пожалуйста.
Дело в том, что у американцев выбора нет. Там больше никто серьезно, вот на стратегическом уровне, потому что ведь Кения, они, вы, по-моему, вы сказали, да, что военная база обсуждается.
Да,
строительство военной базы.
НАТОвская база.
Ну, НАТОвская, мы понимаем, что это НАТОвская, какая она будет, это, естественно, там будут, как всегда, американцы на подхвате, англичане, ну и, как всегда, там будут шофера, повара, это из Польши там откуда-нибудь. Это стабильно у них, как говорится, job description такой, как они описывают. Вот, никто с ними больше не разговаривает. Вот вы сейчас перечислили страны. Ну вот... Я думаю, даже неискушенному нашему радиослушателю, который, может быть, не следит так рьяно за событиями в Африке, но я думаю, мы прекрасно понимаем, что там из этих стран, вот, которые вы перечислили, из них никто даже и близко не будет обсуждать с Америкой какие-то долгосрочные планы.
Ну, как бы посмотрим, они уже, кто они будет
уже,
обсуждать.
Нет, это уже
нет.
Просто, как говорится, понятно. И Сомали, и Эфиопия, и Нигерия, и Нигер, и я уже не говорю там Зимбабве.
Нигерия, Нигер с другой стороны немножечко, но...
Тем не менее, я говорю, это все в одном поясе. Центральная Африка, они не будут обсуждать.
Штрих-портрет, знаете, еще какой? Что Кения была одной из немногочисленных африканских стран, которые не приехали на форум «Россия-Африка».
Ну, вопрос только...
Разделение видно.
Совершенно верно. Вопрос только надо выяснить, сколько заплатили за это все. Я думаю, это скоро выяснится. Так что здесь все, как говорится, мы видим, откуда уши растут у нас.
Ну, как предполагали, да, что, например, Арктика становится полем для геополитического противостояния. Соответственно, ну, помимо Арктики, конечно же, это африканский континент.
Безусловно. Я должен сказать, это вот тот самый случай. Мы с вами, Евгений, здесь достаточно часто критикуем, допустим, и наше внешнеполитическое ведомство, когда с моей точки зрения, да, это стоит. Но в данном случае, безусловно, ведомство Сергея Викторовича Лаврова, оно на шаг впереди. та очень активная политика, которая сейчас проводится нашим МИДом, именно в отношении Африки. И вообще Тихоокеанского региона, Латинской Америки, она только приветствуется. И вот результаты. Сейчас начинаются вот такие сепаратистские действия наших врагов, которые понимают, что их поезд уходит там. И я надеюсь, что это уже, как говорится, навсегда.
Другое дело, что интересна просто тактика. Да? Вот если сравнить большие страны, которые сейчас закрепляются на африканском континенте, это Российская Федерация, которая строит свою политику на почве вот этой борьбы с, колониализмом, да. Колониалистским прошлым, колониальным прошлым. И, соответственно, предлагает вот эту историю про суверенитет, про сотрудничество, развитие и так далее. Есть китайцы, у которых тактика такая, что это, в общем, места, где можно торговлю развивать, там полезные ископаемые, свое производство туда выносить, опять же. Это про промышленность и так далее. Кто там военные базы собирается делать? Американцы. То есть кошмарить всех остальных оружием.
Конечно. Я бы хотел напомнить, что мы предоставили колоссальную экономическую помощь, именно зерно, то есть конкретно хлеб, бесплатно поставляли во многие страны Африки. Это тоже очень важный момент. Они идут туда с пушками, мы идем туда с маслом, простите, вот за... перефразирую
это правда.
Поговорку, потому что это действительно так и есть. Причем, еще раз хочу повторить, мы это делаем бесплатно. Да, у нас хороший урожай, и это просто наше чувство справедливости. Я считаю, что это очень важно и очень хороший политический ход. Мы, как говорится, о себе не забыли. Это не во времена Советского Союза, когда в ущерб себе делали.
Да.
Обеспечили себя и помогаем нашим, как бы, тем, вернее, даже так, не то, что нашим друзьям, помогаем тем, кто нуждается в этой помощи. Вот это народы это не забудут. Но они это видят, и это очень и очень хорошо, я считаю. Это очень хорошие шаги, которые мы предпринимаем, они очень важны.
7373-248, телефон прямого эфира, 7373-248. А сразу про еду, кстати, когда вы сказали про сельское хозяйство, тут же любопытно следующее, что, помните, зерновую сделку была такая? И когда мы говорили, что мы там отказываемся от нее и так далее, мы несем двусторонние обязательства с этими, в том числе с африканскими странами, нас же обвиняли по всему миру, что вы, если Черноморскую инициативу, вы погрузите Африку в голод и так далее. А в итоге что-то я не вижу караванов с едой, которые отправляются, например, из западных стран в... на африканский континент. Тут же
Да, я хочу сказать, что это совершенно справедливо, потому что, во-первых, урожай-то уже не те. Ведь когда мы говорим, что это наносит удары и в Канаде, и в Америке, там не такие уж урожаи, чтобы позволять себе, как они раньше, в качестве гуманитарной помощи доставляли, допустим, грузы и так далее. Нет. Я вот, кстати, хочу сказать, что сейчас основные фонды Организации Объединенных Наций, вот так называемые food banks, да, это, ну, банки еды, если так вот переводить, где вот накапливает ООН различные резервы продовольствия, чтобы распределять, ну, в такие неспокойные районы. Вот, в частности, в Палестину сейчас идет очень много. Мы основные поставщики продукции туда. Россия стала.
Ну, Египет, в смысле, мы поставляем, да,
в Северную Африку. Мы поставляем в эти фонды, да. Нет, мы именно поставляем Организацию Объединенных Наций, причем мы еще обеспечиваем логистику, потому что, если посмотреть по Африке, то порядка 70% авиапарка Организации Объединенных Наций
это наши,
советские, наши, ну, в основном вертолеты, и вот, так сказать, в основном вертолеты наши надежные, они, так сказать, поставляют. То есть мы повсеместно участвуем в этом. И я искренне хочу надеяться, что, конечно же, наши африканские коллеги, друзья, они видят это, наконец-то.
Любопытно следующее, про голод мы с вами сейчас заговорили. Вот я поняла, что во внешней политике западных стран в любой непонятной ситуации, грозив всем гибелью климата, если в зеленую повестку не будете выполнять, соответственно, и голодухой, потому что исполнительный директор Американской арабской торговой палаты Билал Хамуд утверждает, что госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с американскими лидерами арабской диаспоры предупредил их. Внимание, если Палестина станет государством, наступит глобальный голод.
Это да, это все.
В смысле, они все съедят, что ли? Или что имеется в виду? Я не понимаю, правда.
Знаете, Блинкен — это отдельная история, и это просто какая-то клиника. Вот глядя на этого человека вообще, о чем он думает? Дело в том, что недавно было... Как недавно? Вот буквально позавчера было слушание в Сенате. И Блинкен у нас, так сказать, давал отчет о своих похождениях в Киев и вот везде повсеместно.
Я старался,
естественно, говорил, да, старался как это. Но, естественно, значит, недолго музыка играла, недолго, извините, вот как раз это относится именно к этому человеку, недолго фраер танцевал. Потому что Тед Круз, знаменитый, так сказать, республиканец из Техаса, он, что называется, разорвал на части Блинкена по поводу того, что он, как говорится, делал. Блинкен имел абсолютно, ну, кстати, Блинкен имел очень бледный вид, потому что на конкретные вопросы по поводу Палестины, по поводу его поездки в Киев, чего он добился, что ожидать от этого, этот человек не мог дать никакого полноценного анализа. И вот этот Круз пытал, просил дополнительное время и говорил: я не получаю ответа на мои вопросы. Скажите, что нас ожидает в Палестине? Какая наша тактика и стратегия? Что мы делаем на Украине? Объясните, что ваша администрация хочет сделать?
А он говорит:
ноль.
Я могу спеть песню.
Не-не-не, а у него, значит, шикарный ответ. Вопрос о Палестине. Что мы делаем в Палестине?
Да.
Еще ни одна администрация, как Байден, не уделяла столько внимания ближневосточному, так сказать, вопросу.
В любой непонятной ситуации,
да,
создавали
хорошо,
место,
ладно,
конечно.
Да. А что вы говорите сказать по Украине? Еще ни одна, вот я говорю дословно, еще ни одна администрация не уделяла столько внимания ситуации на Украине, как администрация Байдена.
Да.
Тед Круз этот сидит, вот он чуть ли не вскакивает, уже там говорит: ответьте, там это, этот вот, так сказать, так вот идет, так сказать, Блинкен, вот и очень четко, так сказать, отвечает, все. Что бы он ни затрагивал, если бы он на этот момент сказал бы про бейсбол, он, наверное, сказал бы: еще ни одна администрация не уделяла столько внимания про бейсбол.
А в конце песня.
А в конце, да, а в конце на гитаре соло, конечно. Это как всегда. 7-3-7-3. Вот и вся внешняя политика, уважаемые радиослушатели Соединенных
Штатов. Ну, вообще звучит странно очень, конечно.
Да, извините за стёб, но простите, вы знаете, по форме, но по сути, поверьте мне, я, по-моему, достаточно правильно передал вот общее настроение.
А Коля говорит, что настоящий Энтони Блинкен, в смысле, он Антон Блинкен? Он правда Антон Блинкен?
Нет, матери? Но дело в том, что он родился...
на Украине,
да,
что-то,
нет,
да?
Блинкен это как раз, насколько я знаю, я не специалист, но это как раз ашкенази фамилия, да, которая пришла оттуда. Наверняка это было там сокращенное, может быть. Но это еврейская семья из местечка, так что здесь что там...
Ну, это да. 7373-948, телефон прямого эфира в Нью-Йорке, да, он родился в еврейской семье. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Алло, пожалуйста.
Добрый день, меня Денис зовут.
Доброе утро,
меня,
да.
Больше всего, конечно, поразило, что они наконец-то, там, какие-то слушания были, что они наконец-то они признали, что Международный уголовный суд, это, грубо говоря, для каких-то дикарей и для России, а для белых пацанов он не действует.
И для Израиля.
Все правильно.
И для Израиля. А это с Мусом, это правда комедия какая-то. То есть, опять же, я когда это все смотрела, сразу вспоминаю вот это вот, как бы, знаете, картину, помните, когда Милошевич там был? Милошевич, mm-hmm. сербские, плюс вот эти генералы были, которые там тоже представали, Гаагский трибунал был. Это все так нагнеталось и представлялось, что это такое мировое судилище, и вот они судят этих преступников и так далее. Проходит несколько лет, пару десятков лет. Мус говорит: мы выдаем ордер на Владимира Путина, потому что он спасает детей от обстрелов, размещает их в санаториях. Там и Львов-Белов тоже, омбудсман детского нашего. Потом проходит какую-то еще пару лет, ЮАР говорит: послушайте, нам не нравится, что Израиль геноцидит палестинцев. Поэтому, пожалуйста, давайте ордер, как бы, ну, что-то надо делать.
Надо.
Они говорят: это вы антисемиты, и все. А вот про что эта организация теперь? Полная девальвация же.
Абсолютно полная девальвация, абсолютно ангажированность, абсолютный тотальный контроль, стопроцентное финансирование, стопроцентный контроль со стороны спецслужб Англии и Соединенных Штатов Америки над этим составом. Так сказать, случайных людей там практически нет. Я убежден, что все это сейчас, вот то, что сейчас происходит, это уже просто под нажимом того движения, которое происходит. То есть в какой-то момент Международный суд увидел те волнения, которые происходят на территории Европы и на территории Америки, и он на секундочку подумал: ух ты, вот может быть сейчас мы можем что-то такое сделать, хорошее, доброе, вечно. Но тут ему сразу, как говорится, прилетело: ребята, вы что? Это, как говорится, не про вас все, это все политика. Но вы делаете то, что, за что вы деньги получаете.
Но ведь самое интересное, что, по сути, такое открытое давление на организацию, хотя, по-моему, американцы как-то, они там не особо участвуют в МУСе, там, в финансировании, не помню. Но смысл в чем? Это же девальвация роли... Да, это же девальвация роли американцев в качестве посредников. Какую вот эту роль они пытаются сохранить. Мы посредники на Ближнем Востоке, что если что и так далее. Но послушайте, тогда какие посредники? Вон Нетаньяху говорит: я прошу Байдена продавить еврочиновников, помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников, включая там его самого.
Ну, вот судя по слушаниям, которые были и в Сенате, и в Конгрессе, там практически 100% поддержка Израиля, особенно республиканцы здесь, вот и Тед Круз упомянутый мой, и Рубио, Джек Рубио, и сенаторы Кеннеди, Джордан, ну, то есть они вот все здесь, и Грэм, то есть здесь такое, это, знаете, у них двухпартийный консенсус по поводу этого. И я думаю, что это связано с тем, что достаточно мощно сейчас, наконец-то, с таким, знаете, с запозданием заработало произраильское, проеврейское лобби. Это разное лобби, кстати, вот в Америке. Угу. Они сейчас как бы, потому что все-таки там финансовая составляющая очень мощная, и никакие мусульманские организации там, и проарабские организации, они не в состоянии конкурировать чисто финансово. Поэтому это заработало, вот эти лоббистские механизмы. И сейчас Америка очень четко уже говорит о том, что она является, значит, говорится так, что Израиль — это наш единственный стратегический союзник там. Это, кстати, так оно и есть.
И суд наш ручной.
Да, и они, собственно говоря, сейчас вот начинают соответственно действовать. Это и поставки вооружения, это поставки всего того, что только есть. Тед Круз даже промолвился так: вы что, хотите, чтобы в Израиле было как с Украиной, там, недопоставка оружия? То есть вот он с таким уклоном.
А какая связь?
Ну, связь в том, что Байден же пригрозил, что если будет атака на Рафу, то он прекратит поставки вооружения.
Ой, он одной рукой грозит, другой рукой поставляет.
Это вы, раньше и, как говорится, и рука, и нога, и язык у них были все, как говорится, в одном направлении действовали, да? Сейчас они, риторика, они же как бы отдают должное настроение. Вот, и когда Конгресс услышал это, ну, конечно, они сразу все взбеленились и поставили Байдена на место. Байден сказал: ребята, не волнуйтесь, просто сказал, что сказать слово, что ли, нельзя.
Но по сути, как на самом деле вся эта история с Гаагским трибуналом, с Гаагским судом, красиво разворачивается и девальвируется, потому что просто ЮАР, страна, которая говорит, вот нас не устраивает, никакой там пропалестинской диаспоры нету, антиизраильской тоже нету, вообще страна как бы, вообще третья совсем, пятая страна, пятого порядка, говорит, нам не нравится, что происходит, вот МУС, давайте туда. И тут началось, да вы антисемиты, да в Гааге тоже сплошные антисемиты. То есть в любой непонятной ситуации называй всех антисемитчиками и оправдателями Холокоста. Но это же как-то
но
странно
это,
выглядит.
Это пошло уже, конечно, и уж тем более южноафриканскую страну. Это страна, которая одна из последних избавилась от колониального и неоколониального ига. Страна, которая больше всех пострадала от этого, потому что она была, так сказать, ну, так получилось, что это богатая страна, полезная ископаемая, поэтому ее гнобили там почем зря. Хотя я не хочу сейчас слишком далеко драматизировать, потому что, конечно же, учитывая, что там огромные корпорации работали, уровень жизни там был повыше, но это говорит не о том, что там был высокий уровень жизни, это говорит о том, что в соседних странах, там, в том же Зимбабве, в том же, на этом, допустим, в Родезии бывшей, которая, да, там, Ботсвана, там, другие, но там просто настолько был низкий уровень жизни, что на этом уровне, конечно, там люди, которые работали на корпорации, они жили более-менее в сносных условиях. Но это, опять же, те же самые гетто, те же самые, просто люди, так сказать, меньше с голоду умирали, чем в других странах. И эта страна сейчас, памятуя обо всем этом, она, безусловно, пытается заявить о себе. И она думает, что она, так сказать, ее голос должен быть услышан все-таки. И что она видит? Она видит, что этот неоколониальный, а фактически колониальный подход к ним, к африканским странам и к ней, остался точно таким же. Ничего не изменилось. Угу. Ребята, вы там, может быть, сейчас уже себе там черного президента избрали, мы вам разрешили там Манделу избрать сначала. Но вы свое место знаете, вы что там, Международный суд Гааги, вы что, вы вот у себя там водопроводы проводите, мы вам, может быть, даже денежку еще дадим, но не смейте в большую политику лезть. А посмотрите, что делает БРИКС, куда входит Южная. ЮАР, ага. Посмотрите, как мы поднимаем субъектность стран там. Абсолютно. То есть ЮАР, голос ЮАР слышен именно через структуры БРИКС. И это, кстати, очень показательно, и я думаю, именно это является основной причиной вот этой привлекательности, политической привлекательности БРИКС, поэтому туда стоит очередь.
7373948, давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Евгений Рафаэль.
Пожалуйста, да.
Вам не кажется, что Трамп в последнее время как-то странно себя ведет? Вот он попросил дебаты назначить, хотя в сентябре положено их проводить. Вот, но Байден согласился, тогда Трамп говорит, нет, говорит, мы будем дебаты делать только если Байден будет стоять. Ну, можно Байдена критиковать за то, что он здоровается с воздухом, но стоять или сидеть, это все-таки, учитывая его возраст, это он сам должен определять.
Я понял, да.
Потом вот это вот его говорит, что я Путина попрошу, и он этого герцога освободит.
Это мы обсудим сейчас. Да, спасибо большое.
Да. Это в Нью-Джерси, вы понимаете, ну, отдайте должное странное чувство юмора у Дональда Трампа. Я, кстати, я думаю, вы, уважаемые радиослушатели, вы не удивлены, потому что сколько нервов трепет этому человеку за последние буквально недели и месяцы, то, конечно, у него там, может быть, шутки с чувством юмора. Это было в качестве шутки, что Джо Байден должен стоять, намекая на то, что Джо Байден, ну, действительно, как говорится, очень плохо себя физически чувствует. И я думаю, вот эти ремарки, отдайте это, на, знаете, на, так сказать, на усмотрение политического юмора, не более этого, и сарказма определенного. Риторика Трампа действительно усилилась, потому что дела в суде начинают идти более-менее хорошо. Уже многие юристы, в том числе и работники прокуратуры, говорят о том, что Трамп будет оправдан. Я не знаю, каким образом, я не специалист в этом, но все, вот Алан Гершвиц, достаточно известный гуру такой, он говорит, что это, да, безусловно, должен быть оправдательный приговор. Трамп себя чувствует немножко уже, что называется, на коне в этом плане. То, что касается вот этого заявления, да, я думаю, мы перейдем сразу, и, да,
конечно,
Евгения, к
Путин,
этому заявлению.
Да, ой, да. Трамп сказал.
Трамп сказал, что он освободит Гершвица. Это. Но здесь надо читать между строк. Мы совершенно с вами прекрасно понимаем. Причем он заявил так, дословно, Трамп говорит, я освобожу Гершвица. Путин,
Гершковича.
Да, Гершковича, да. Путин мне сделает это одолжение, и мы за это не заплатим ни копейки. Вот он сказал это. Ну, это действительно, нам и не нужно, чтобы они платили. Наверняка мы потребуем взамен определенные услуги. Вот какого плана услуги это будут, надо посмотреть. Давайте сначала даже дождемся, чтобы Дональд Трамп дожил до выборов 5 ноября, вот, в ноябре, потом дождемся, что он, пройдя все махинации и коррупционные составляющие со стороны нынешней администрации, чтобы он стал президентом, а вот потом уже тогда, я думаю, поверьте мне, и риторика, и слова Дональда Трампа, они будут более конкретны.
Но Трамп, насколько я понимаю, он пытается хвататься за какие-то вот эти реперные точки во внешней и внутренней политике, да, чтобы просто обращать на себя внимание, потому что... Потом-то за слова, естественно, придется отвечать, но так как Байден там про Гершковича ничего давным-давно не говорил, и Белый дом ничего не говорил, поэтому, естественно, опытные там политтехнологи Трампа подсказывают ему
совершенно
такой вариант.
Верно, да, да.
Гершкович, напомню, это журналист Wall Street Journal, да, если
Wall
я не ошибаюсь?
Journal, да.
Который у нас был задержан по обвинению в шпионаже. Он там пытался делать сюжеты, говорит, ну я чисто просто с сотрудниками ВПК хотел поговорить, завода какого-то.
Да. Значит, я хочу,
военного.
Да, уважаемые радиослушатели, чтобы просто без иллюзий было, потому что очень много сейчас вранья идет, как всегда. Это человек, который, я не знаю, является ли он штатным сотрудником, но это человек, который связывался, устанавливал контакты для получения секретной информации по поводу оборонных предприятий на Урале.
Говорил, да я только,
да,
сюжет
вот
хотел.
И
снять.
Здесь просто, чтобы никаких не было, да, ну, такой же мальчик, он такой одуванчик. Мы видели с вами этих одуванчиков, уважаемые радиослушатели. Мы видели этих одуванчиков, которые камни таскали у нас в парках в Москве. Мы видели этих мальчиков, которые в парике там бегали на автомойках. Поверьте мне, клоун — это еще не значит, что это не шпион. Вот они так работают сейчас.
При этом интересно, что Трамп на своей, да, социальной платформе Truth, который, да, правда называется, Гершкович, которого Госдеп считает незаконно удерживаемым, будет освобожден почти сразу после президентских выборов в США. В сообщении, причем говорилось, Владимир Путин сделает это для меня, но не для кого-то другого, и мы ничего не платим. При этом Кремль ответил на утверждение бывшего президента, заявив, что между Путиным и Трампом нет никаких контактов по этому вопросу.
Ну, это, давайте, я еще раз говорю, это Трамп. Трамп в преддверии...
Ну, да.
Да, у человека сложная ситуация, ему бы дожить до выборов, дожить до дебатов.
Даже до дебатов. Так, меня, честно, пугают оба кандидата. Для обоих это последний срок. Твори бардак, мы здесь проездом,
конечно,
говорит
Экс-мер. Конечно, это тоже очень важно.
Ну,
да,
как-то так. А вот интересно, странно, вроде бы, какое-то такое поколение политиков, ну, правда, вот про Штаты что, да, не про перспективу, а про здесь и сейчас. Ну, то есть, а внукам вы что оставите?
Это называется временщики.
Временщики. Ну, ладно, новости мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Рафаэль Ардуханян с нами.
Добрый день.
Продолжаем. Что любопытного есть еще? Ники Хейли, экс-участник президентской гонки, сказала, что будет голосовать за Трампа в ноябре. Она поблагодарила сторонников, которые продолжали ее поддерживать. При этом она была такой ястребкой в Организации,
да,
Объединенных Наций.
Анти-Трамп. А, да, вы имеете в виду этого?
Когда,
да,
она в ООН, да, работала. Потом она была такой, да, ярой так, противницей Трампа, и тут вдруг она говорит, что я буду голосовать за него. Трамп при этом опровергает появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что он рассматривает Хейли в качестве напарника в предвыборной гонке, но любопытно точно, следующее, по одной из версий, как бы если это как-то читать между строк. С Ники Хейли сильно связан военно-промышленный комплекс американский. И такое ощущение, высказывались такие предположения, что вот есть Трамп, который очень вольную политику хочет свою вести, и к нему просто вот, как это, подтаскивают немножечко тех людей, которые могут его сдерживать.
Может быть, конечно. Значит, я хочу напомнить, что Ники Хейли, помимо того, что она была представителем в ООН, помимо того, что она была губернатором, она была еще, и я думаю, это ее основная работа, это в Совете директоров Lockheed Martin, крупнейшего пентагонского заказчика.
Да, вот о чем речь.
Там же она, вот во время этих посиделок так называемых, она сблизила с Остином, генералом Остином, нынешним демократом, кстати, главой либералом, Пентагона. Главой Пентагона, который на тот момент был в Совете директоров компании Raytheon.
А Raytheon это?
Это тоже самое, один из крупнейших поставщиков. Это вот Patriot Missile, там Lockheed, это авиационная техника, а Raytheon самая разнообразная продукция, в том числе вот эти комплексы Patriot, которые сделали вот это танки Абрамс и прочее. В общем, короче говоря, два основных, самых крупных у нас контрактора, скажем так, Пентагона, они своих представителей имеют вот во властных структурах. Ники Хейли у нас не прошла, потому что на нее ставилось, конечно, очень много делалось. И сейчас то, о чем вы говорите, пока это действительно такая еще непроверенная как бы информация, но, судя по всему, это именно к этому и идет. Потому что, коль уж они так, я так вот сейчас спекулирую немножко, коль уж у нас Байден сходит с дистанции, причем в буквальном физическом смысле этого слова, и возможность, вариант того, что Трамп станет президентом, так пусть тогда у него будет все-таки какой-то такой смотрящий комиссар.
Но об этом и речь.
Об этом речь идет. Это очень даже может быть. Хотя я хочу сказать, что это не совсем может быть верный ход, потому что статус вице-президента это все-таки немножко такая декоративная должность. И в какой степени Ник Хейли будет себя проявлять, но вот что здесь очень важно, Евгения. Вы, я не знаю, думали ли вы о том, что сейчас вот мы сейчас говорим. Дело в том, что вице-президент это тот человек, который становится президентом, если что-то случится с президентом Соединенных Штатов. Так что если они не успевают это сделать до ноября, убрать физически Трампа, а я настаиваю, что есть такие планы, обязательно, то значит тогда вот я думаю, что политтехнология здесь вот приблизительно вот такая иезуитская абсолютно.
То есть они пытаются, как это называется, раньше же у них про на гендере была основа, да, что вот надо, или там на расе, как вот с Обамой, да, первый чернокожий президент, потом логично было бы про женщину. А здесь такими вот окольными путями, и речь идет не просто о женщине, а речь идет о связях еще, конечно же.
Помимо, да, но я хочу сказать, что мне кажется, что это все-таки вот, ну, я как бы сам, я же сразу сказал, я спекулирую, но вы знаете, что дело? Не учитывается субъективный фактор, Трамп не учитывает, Трамп в жизни ее не сделает президентом. Я не думаю, я вообще не представляю себе, потому что, да, вице-президентом, кстати, да, и вице-президентом, да, оговорка.
Так.
Дело в том, что она слишком много наговорила уже, вот чисто поэтому. По выступлению Трампа, там, как говорится, как в одной советской комедии, он испытывает личную неприязнь, такую кушать не может.
Не любит ее.
Не любит ее, да, она очень, она, почему, я сейчас объясню, здесь не вопрос политики. Ники Хейли поставила под сомнение его альфа такой, самизм, вот в этом плане. А вот этих вещей Трамп не прощает.
Это
он
имеет
значение? Это для Трампа имеет колоссальное значение, потому что вся его жизнь это утверждение вот в качестве... Он всегда существовал вопреки системе, всегда. Он боролся с системой, не выплачивая налоги, уходя от них законным путем. Он боролся с судебной системой, сейчас он борется с этим. Это человек, который закалился вот в этой борьбе. Он не может без этого уже делать. И каждый раз, когда вы его... У него политический взглядов-то как таковых нет. Я думаю, это не секрет для наших уважаемых радиослушателей, что подавляющее большинство республиканцев очень много до последнего времени вообще его не считало республиканцем и консерватором. Более того, вы, наверное, помните, Евгения, тот момент, когда Трампа спросили в 2020 году, а будете ли вы баллотироваться на пост президента, если вас республиканская партия не поддержит? Он говорит, да, ради бога, господи.
Конечно, вообще не проблема.
Да. Это человек такой, он маверик, он немножко, как говорится, маргинал и для тех, и для других. Поэтому для него вот эти законы, они не писаны. И его это не волнует. Но когда ты ставишь, когда ты устраиваешь обыски у его женщины, когда ты вламываешь его дом, когда ты начинаешь, как говорится, по его либидо, в буквальном смысле бить, как вот сейчас делают прокуроры с этой Стормой Дэниелс, там, с остальными, этот человек будет отвечать. Вот на это он реагирует. Вот это его такая рэперная точка, которую ее нельзя было трогать просто, понимаете?
А есть еще любопытная очень тема, связанная вы сказали про Lockheed Martin, еще вторую компанию.
А Райтон.
Да, Райтон. А есть же новая тема про Боинги. Читали?
О, Господи.
Читали?
Двое, да.
Про то, что 292 самолета Боинга рискуют взорваться в воздухе, потому что выявлена 777 выявлена потенциальная неисправность, которая может привести к катастрофе. Для устранения дефектов $700 000 требуется, но есть еще любопытная новость другая, что сотрудников Боинга заподозрили в подделке документов по Dreamliner. Рейтер пишет, в США начали новое расследование из-за возможных фальсификаций с документов при испытаниях Боинга 787, и это тоже очень любопытно. Помните, несколько человек, которые работали когда-то в Боинге, начали массово писать и выступать по поводу того, что там была фальсификация. Потом эти люди каким-то странным образом отправлялись в мир иной.
Да.
Правда, говорили, ну это он сам. Это он сам, ничего не произошло. И тут вдруг, все-таки Федеральное управление гражданской авиации инициирует какое-то расследование, то есть понимает, что то, что было скрыто, невозможно больше скрыть, потому что вот эти люди начали об этом говорить. И поэтому люди убираются либо сами, либо их устраняют. И ФАА, вот эта контора, говорит, ну ладно, будем расследовать,
хорошо. А ведь это ведь уже не первый раз. Я прекрасно помню, я еще работал в Америке в начале 2000-х годов. Один за одним несколько Боингов. Я помню, вот во Флориде был совершенно ужасный случай, когда сотни людей погибли из-за этого. Именно вот за этих, я так понимаю, что из-за фальсификации. Потому что тогда четкого расследования не было проведено. А сейчас вся история Боинга, кстати, очень важный еще момент, потому что Боинг всегда хвастался, что вот его этот Dreamliner, что это самый, как говорится, такой дальнемагистральный самолет, что он там чуть ли не 17 тысяч километров может пролететь там на одном баке. Сейчас выясняется, что это была фальсификация, что он там перелетал, по-моему, из Америки в Австралию, какой-то был такой перелет. Там, оказывается, были дополнительные баки установлены, чтобы...
Заправщик воздуха.
Заправщик, да, там буквально. Ну, то есть там столько было махинаций для того, чтобы вот эту гонку с Airbus'ом выйти. Держит. У меня в этой связи только, знаете, ну, крик такой к нашему авиапрому. Ребята, ну, быстрее. Давайте MC-21, давайте наши суперджеты. Давайте быстрее менять. Сконцентрируйтесь. Правительство, дайте все необходимые деньги. Это уже вопрос просто не то, что там, я не знаю, знаете, там престижа какого-то. Это вопрос того, чтобы нам безопасно летать на своих собственных самолетах. И не думать, как это, кстати, с Ираном произошло, что там американский вертолет, который без запчастей, оказывается, 50 лет летал, вот который, на котором погиб президент. Вот чтобы у нас не было вот таких вот вещей, чтобы вся база, вся цепочка была у нас, от и до.
Да проблема не в деньгах, а в чем-то другом. Денег-то там достаточно.
Но что, это, думаете, мало
это
сажаем?
Совсем другая
мало
история.
Сажаем.
Ну, подождите, а что? Ну, посадки что-то исправят, не знаю.
Ой, как исправляют. Вы знаете, как вправляют
мозги? Это вы сейчас новости читаете?
Это я сейчас читаю, да. Вы знаете, очень-очень помогает, судя по всему.
Не знаю.
Сразу деньги откуда-то берутся, миллиарды, понимаете, инвестиционные, где они там были.
Другое дело, что понятно, как развивалась хорошо наша гражданская авиация раньше. Есть надежда какая-то, что все-таки рожденные летать ползать не будут. Ползать не хотят рожденные летать.
Я надеюсь.
Что еще про Америку любопытного? Давайте про здравоохранение поговорим.
Слушайте, вы знаете, это совершенно дикий случай в Нью-Йорке.
Это да.
Причем обратите внимание, опять же, это хорошо, что мы выудили это в локальной Нью-Йорк. Региональной прессе. Мейнстрим об этом не пишет, безусловно. Мы с вами неоднократно говорили о проблемах здравоохранения. Я вам приводил примеры по поводу убийства мужем жены, потому что он не мог оплатить лекарства, и вот у нас сейчас...
Там женщина, в общем, родила на парковке, но, правда, бывает такое, что стремительные роды люди рожают в машине на парковке.
Госпиталя.
В госпитале. Но проблема в том, что ее, кажется, три раза в этом госпитале разворачивали, и вот третий раз она получила отворот-поворот, пошла и родила в машине.
То есть, да, вот она выходит, можете себе представить, ее, как говорится, ну, фактически выталкивают из госпиталя.
Только я не поняла, по какому поводу ее выталкивают.
Ну, потому что говорили, да, у нее не было страховки, безусловно, ничего. Ее вытолкали, сказали, что придете, вот когда роды будут, тогда и будут.
Она говорит, так уже.
Они говорят, не верим. Она, я так понимаю, им уже что-то там показывает, объясняет, говорит, я уже, говорит, нет, говорит, не верим. Она выходит из госпиталя, идет к своей автомобилю, вместе там с сопровождающей, там, по-моему, сестра ее была.
Рожает и все.
И рожает прямо около своего автомобиля.
И там говорит, ну, теперь-то можно. Они говорят, а теперь уже не надо.
А теперь уже не надо, да, сами родили, так сказать. С вас 5000,
кстати. А вот как сейчас у нас говорят. А вот ваши прабабки в поле рожали, а потом говорит, да, а вот ваши прабабки на парковке рожали, потому что их в машину не пускали.
Ну, вообще, конечно, даже я не знаю, стоит ли вот шутить по этому поводу, но дело в том, что я еще раз хочу повторить, вот почему сейчас этот пример? Поверьте, не для того, чтобы каким-то жареньким фактом поделиться.
У нас тоже всякое
бывает. Да, у нас всякое бывает. Вопрос стоит только в другом. Такого не могло быть. Вот я еще раз повторяю, в Америке такого быть не должно. Если человек приходил, у него делали все необходимое, Да, потом, когда он уже со здоровенькими детишками там возвращался к себе домой, к нему приходили счета самые разнообразные, что он должен оплатить. В этот момент то же самое, появлялись благотворительные организации, которые помогали расплатиться с этим. Там очень много было, потому что если ты в церковь ходишь, или там в синагогу, или даже или в мечеть, там всегда были, так сказать, спонсоры, которые помогали. Сейчас вот этих социальных программ уже нету. И вот люди, вот это то, что произошло, это показатель срыва вот всего института. Вот мы говорим, системное такое, знаете, падение в Америке, вот оно. А потому что почему? Да потому что денежки у нас утекли в Израиль и на Украину. Вот вам и все.
Вы
можете представить, сколько на 60 миллиардов можно было бы, так сказать, организовать безопасных, хороших родов? По всему миру причем. Да, опять наговариваю, пропагандист, я что не знаю.
Так, что здесь еще? Про климат тоже интересно. Видите, новостей, правда, много накопилось. Агентство по охране окружающей среды выделяет 50 миллионов долларов группе, которая утверждает, что Палестина... Вот, я же говорила про климат, конечно. Проблема климатической справедливости. Короче говоря, у
нас... Там других проблем нет, там климат.
Ну вот Блинкин сказал, что если... Палестина будет государством, грозит всемирный голод кому-то, не знаю, Блинкину, может быть, им денег не дадут, зарплату перестанут платить.
Уважаемые радиослушатели.
А теперь это климатическая справедливость.
Уважаемые радиослушатели, да.
Эмитента метана.
Вот просто вы вдумайтесь, вот сейчас моя коллега вам сказала, вы просто, я очень хочу, чтобы вы внимательно послушали.
Я шутила изначально, а
да,
нет,
вот
а
именно,
на самом деле...
Это не шутка. Министр иностранных дел Соединенных Штатов Америки, в народе больше известный как State Secretary, государственный секретарь, заявляет, что создание государства Палестины нанесет ущерб окружающей среде и климату, понимаете, и приведет к голоду, да, там, я не знаю, к чему там.
Ну, следующий этап какой? Давайте правильно, что их геноцидят, потому что минус 3 миллиона человек,
поэтому,
эти самые эмитентов метана становятся меньше, ну, простите, ну, так это выглядит.
Премьер-министр Нетаньяху самый стойкий борец за сохранение окружающей среды и климата. Вы понимаете, в чем дело? Логика-то такая. Вот когда говорим о клоунаде, я, кстати, прекрасно помню, как вы реагировали, уважаемые радиослушатели, когда я достаточно саркастичен вот говорил об этих клоунах, вы говорили, ну что вы, так сказать, вот так себе позволяете, да, почему вы так, так сказать, да, это же все-таки государственные люди, ну надо же проявлять, я с вами согласен, в принципе, но понимаете, в чем дело, у меня больше нет других слов для этих, потому что иначе как клоунадой какой-то, ну это или я не знаю, это уже дурка какая-то, скверный анекдот какой-то, ну иначе нельзя воспринять.
Что пишут-то, что пишут как раз, я что-то упустил сначала эту заметку, надо было правда с этим, с голодом связать, но по сути я связала, я отшутила, а это правда оказалось.
Вот этом...
Администрация Байдена разбрасывает по всему миру более триллион долларов в виде климатической щедрости, полученной в рамках закона о снижении инфляции. То есть, ну, вообще-то вертолетные деньги разгоняют инфляцию, ну ладно. Но кто бы мог подумать, что средства налогоплательщиков поступят в распоряжение, внимание, левой группы, которая считает, что климатическая справедливость включает в себя все от освобождения Палестины до демонтажа капитализма. Представляете?
А теперь следующий шаг, да, с Палестиной вроде бы они решили вопрос, а еще теперь нет. Давайте демонтируем эту систему капиталистическую.
Такое
прелесть.
Открытие сделал офис сенатора от Западной Вирджинии Шелли Мур Капито, или Капито, тянет на эту самую, на докторскую диссертацию и Нобелевскую премию, я считаю.
Женя, подожди, сплюньте! Жень, ну ведь правда дадут,
Жень. А мои
Жень.
Слова, видите как? А я
сплюньте!
Нет, подожди, я инфлюенсер, получается. Я шутила, это правда оказалось.
Я вам говорю, что с Нобелевской премии не шутите. Там, знаете, извините, Нобелевская премия, да. Это сейчас как у мастера Маргариты. Помните, когда кот-бегемот проверяет паспорт дядюшки Берлёза и говорит, это в каком отделении вам давали? В этом? Там всем, кому попало, дают паспорта. Вот у нас Нобелевский комитет сейчас стал таким.
Да.
Там, кому попало, дают.
Так, демократы выделили агентству по охране окружающей среды 3 миллиарда долларов на гранты экологической справедливости, боже, включая 600 миллионов на национальную программу грантодателей. Короче говоря, распил какой-то. Выделили еще 50 миллионов долларов Climate Justice Alliance какой-то сети, из них почти 90 филиалов. Чем занимаются? В ноябре прошлого года они помогали координировать марш на Вашингтон, во время которого протестующие размахивали транспарантами «Свободу Палестине». И «Свободная Палестина» — это проблема климатической справедливости. Вот какой был лозунг. Среди других лозунгов были «Наше правительство финансирует геноцид, и только социалистическая революция может остановить Третью мировую войну». Короче, все там.
Но все вот, там. Вот это, послушай, но это же вот Остап Бендер, это только дети, так сказать, да, вот «Союз меча и орала», это же вот все, что угодно могут назваться, чем угодно, кем угодно, лишь бы ничего не делать, и это, вот вы посмотрите, сколько денег, сколько можно было бы беднякам помочь, сколько можно было бы социальных программ сделать, сколько можно было бы компенсировать цены, у нас там есть заметка по поводу цен на бензин,
да,
там с фотографией, уважаемый радиослушатель, да, можете посмотреть, сколько сейчас стоит, ну, галлон бензина. И вот 100 сколько...
рублей почти.
Да, галлон 100 рублей, рублей литр, да. Вот. И все, что с этим связано. Нет, они начинают, так сказать, потому что не распилишь на социальных программах. Там деньги считаны, и там работают люди в этих организациях, которые, ну, действительно, знаете, что называется, от сердца. Они, так сказать, добровольцы там.
А на климате распилить можно.
А на климате можно пилить сколько угодно.
Но главное... Что удивительно, вот это в голове еще должно уложиться. То есть начинали за все хорошее. Надо, значит, переходить на альтернативные виды топлива, да, плавно, да, да, отказываться, да, от нефти и газа, потому что это отравляет среду. Потом пришли к тому, что коровы, коров надо уничтожить, потому что они крупнейшие эмитенты метана. А теперь перешли к людям, потому что если палестинское государство будет, то везде будет голодуха, и везде будут проблемы с климатом. Представляете, какая история получилась?
А я думаю, что, знаете, здесь еще даже может быть и так. Вот мы с вами же недавно, буквально в начале передачи, говорили о том, как Россия помогает африканским вообще странам, вот, бесплатно раздавая зерно.
Да.
Это, я просто говорю, что это вот даже вот по сути, если так разобраться, усилия даже одной страны, нас, в хороший урожайный год, достаточно для того, чтобы очень много, миллионы людей обеспечить питанием.
Так американцы наша сейчас земля не нужны может... миллионы. Да, не нужны мы... миллионы.
Правильно,
климат в опасности. Верно, да. Что вы?
Я хочу просто обратиться, там, если вот коров, которых они там собираются, я говорю, давайте их всех к нам, давайте. У нас как раз говядины пока еще самообеспеченности нету. Мы вроде с птицей со свинины вышли, хорошо очень у нас. Вот давайте, так сказать, закупать их обратно сюда по дешевке.
Но по сути, у меня, честно говоря,
у нас территория большая, мы уж как-нибудь перетерпим.
У меня ощущение, честно говоря, что вот это вот все... Вот эти вот идеи всякие, выводы какие-то, да, которые абсолютно абсурдные, это все искусственный интеллект пишет. Ну, то есть, вот там какой-нибудь человек сидит в каком-нибудь офисе и говорит там, значит, напиши статью «Радикалы, получающие там наши налоги, климат Палестина, свежи». И вот этот бред... Да? Выдается. Но потому да. что, ну, в здравом уме, как это?
А вы свяжите, пожалуйста, это вот с теми скандалами, которые буквально сейчас обуревают практически все университетские города, причем это не по поводу Палестины, а по поводу плагиата. Вот такие вот специалисты.
GPT-чат.
Да, вот такие вот специалисты у нас есть. Кстати, вот по поводу искусственного интеллекта, сейчас в Голливуде скандал. Скарлетт Йоханссон, да, потому что используют ее.
OpenAI хочет.
Вот, да, и прочее, прочее. То есть это все вот, это по их душу все. Это по их душу. Человек живой, не интересен, не нужен. Ни с какой точки зрения, ни с политической, ни с экономической, ни даже сексуальной.
А я вот думаю, да, а я думаю, что вот почему бы они пытаются представить, как бы построить прекрасный мир там, будущего.
Сад. Мы в джунгли, Женя, не забывайте.
Зачем идти в джунгли? Пусть оставят. Пусть у себя. У них есть целый континент. Вот. Ну, хорошо, часть континента. Может, и канадцы не согласятся. Целый континент. И вот устройте там социальный, экологический, какой там еще, всякий эксперимент.
Нет. Сад без джунглей жить не может, потому что в джунглях находятся полезные ископаемые, рабочая сила, все есть. А вот в этом их саду уже ничего не осталось. Они уже все выпили, выкопали, срезали, обрубили и все прочее. Они без этого не могут жить, вот в чем дело. Поэтому они у нас, видите, в Кению лезут, поэтому они лезут в Тихоокеанский регион, Тайвань, так сказать, не отпускают, ни на секунду не могут сделать. Сейчас опять начинается. Вы знаете, что сейчас обратилось, значит, несколько угу. западных стран поддержали вступление Тайваня
да.
в Всемирную организацию здравоохранения.
Да.
На, так сказать, в качестве независимого государства. Да. Это вот к вопросу о том, что Запад признает единый Китай, и он говорит, а что это Китай там какие-то учения проводит около Тайваня? Что это он как-то так,
он
знаете,
говорит,
реагирует?
Подождите, да. политика единого, это все равно, это что наш. Российская Федерация будет нас там в Восточном военном округе проводить,
вы говорите.
И там скажут где, в Забайкалье, а что это вы тут учения проводите?
Вы что это туда выйдете? Они же, вы даже понимаете, это же риторика вот колониальная, она же осталась. Помните, они нас упрекали, что мы проводим там передвижение войск по нашей территории.
Да.
Да, это то же самое. Говорит, не имеете права. Говорит, как не имеете
права?
Говорят,
буряты должны бунтовать. А почему буряты не бунтуют? Странно.
Странно, да.
Говорят они. А по поводу легитимности, раз уж заговорили, тоже очень тема хорошая. Последние дни прям беспокоит. Просто интересно, потому что лет через 50, когда все это будут анализировать, вот говорит, послушайте, 20 с лишним лет американцы устраивают там всякие перевороты везде, там, бомбей Югославию и так далее. Пытались все-таки как бы натянуть легитимность на сомнительные проекты. Косово какой-нибудь, там, арабские весны и так далее. Проходит 20 с лишним лет. Конституционный суд на Украине говорит, что там для президента 5 лет не меньше, все. Они говорят...
Не больше.
Ну, ой, не больше. Ну, мы уверены в его легитимности. То есть пришел пресс-секретарь какого-то государства, там, да, или там Госдепа. В Твиттере кто-то еще написал. Мы уверены в его легитимности. Я говорю, а, ну окей. То есть даже за ярлыком не надо ехать никуда.
Нет, потому что, вы знаете, как мне странно, вот это, почему я говорю клоунада, почему я говорю искривленное вот абсолютно восприятие, вот плагиат это, да. Это вот люди, которые формируют повестку, политику, они, мне кажется, что они считают, просто, ну, конечно, Твиттер прав, а не Конституционный суд. О чем вы говорите? Это же Твиттер сказал. Потому что вот во времена, как говорится, моей, начала моей карьеры, когда была буря в пустыне, тогда говорили так, когда начнется же, в конце концов, атака на Ирак, вот когда Саддама Хусейна Буш-старший усмирял,
да.
Вот, ответ был такой, ну подожди, говорю, сейчас CNN выступит, скажет, когда будет атака,
вот.
Вот так это говорилось. Сейчас происходит, в принципе, то же самое, изменились только страны, правительства, угу. Изменились информационные ресурсы, а принцип колониальный, абсолютно. И это я сказал, и это правильно? Нет, это правильно, потому что я сказал.
Дэн напоминает, говорит, ну вспомните Ли Страса и глаза Сергея Викторовича Лаврова, когда Ли Страс говорила, что не признает присоединение Воронежской и Брянской областей к Российской Федерации. Но этой серии как правильно пишется, Ирак или Иран?
Евгения, мне кажется, что она не шутила.
Она не шутила.
Она имела в виду времена Василия Третьего, когда присоединялись эти территории, и она считает, что это незаконно там, кто тогда там был, я даже не знаю там, кто жил, вот, это Кривичи, Вятичи или, так сказать, Печенеги, так сказать, это неправильно. Она, наверное, это имела в виду.
Ну, не знаю, может быть, они манускрипты какие-нибудь открыли, говорят, ой, что-то далеко. Вот.
Да.
Правильно, а потом почему и смеются еще над Путиным, который, значит, там 40 минут раскладывал Такерова по поводу там происхождения.
Да, там надо объяснять. Только единственное, что вы знаете, мне кажется, слишком поздновато по историческому пути иначе. Надо было еще с начала времен, потому что в начале было слово, Яков родил Исаака, Исаак родил. Надо вот это объяснять, потому что эти же люди вообще, ну, Пномпень полный в этом отношении. Они не знают историю своей страны, они не знают историю и других стран, это уж точно.
Ну, проблема, это же на самом деле страшновато. Потому что,
конечно,
как бы, память, как у рыбки Гуппи, 30 секунд и все.
Совершенно
и больше
верно.
Ничего.
В этом ужас, потому что эти люди с красной кнопкой.
А слушатель наш пишет, ну послушайте, а почему вы не думаете, что они так не изоляционируются и не придумают себе прекрасную страну будущего? Пусть на себе ставят эксперименты, зачем к остальным лезть?
Ну вот это к вопросу о том, что сад без джунглей не может, потому что в саду уже ничего не осталось, кроме, так сказать, пересыхающих деревцев. А водичка, удобрения, ресурсы, они все в другом месте. А считаться с этим с садовниками не хочет.
Так нет, главное, можно же было договориться, вот как там Российская Федерация с китайцами договаривается. Мы вам это, вы нам деньги. Но при этом Путин не говорит китайцам, а давайте вы там будете, значит, вот свои ценности, наши ценности продвигать. И китайцы не говорят, а давайте вы вот там, не знаю, будете в ГО играть, а не будете в шахматы играть. Ну...
И прекрасно говорят, уживаемся. Причем, более того, и с Китаем, и с мусульманским миром, посмотрите, находятся, так сказать, точки соприкосновения. Надо просто работать профессионально. А этого уже Запад разучился делать.
Америка Лайт про что?
Америка Лайт. 30 лет тому назад не стало волшебника музыкального Голливуда Генри Манчини. Присоединяйтесь. Прекрасная музыка и история о хорошем, прекрасном человеке.
А я к вам вернусь в 2 часа. Сейчас новости, потом Макс с Мариной. В 3 часа у нас депутат Государственной Думы Нина Станина. Будем про социалочку говорить. Не пропустите, пожалуйста.